Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 по 12 стих. «И приступили фарисеи и саддукеи ко Христу. Кто они такие, фарисеи и саддукеи?» Иосиф Флавий, написавший историю еврейского народа о фарисеях, говорит следующее. «Фарисеи живут скудно, воздерживаются от вкусной пищи и следуют велению разума. Они оказывают почтение старцам, и что бы те ни утверждали, фарисеи не противоречат им. Они верят в бессмертие души, существование духов и в воскресение мертвых. Ревностно исполняют отеческие установления, как религиозные, так и общественные. А мытье рук до и после еды они считали религиозным обрядом, неисполнение которого являлось таким же грубым грехом, как и прелюбодеяние. Кто берет пищу неумытыми руками, говорил один из раввинов, повинен смерти. Фарисеи были самыми злобными противниками Иисуса Христа. Саддукеи, в противоположность фарисеям, по словам Иосифа Флавия, отвергали предания старцев и придерживались только закона Моисеева, не признавали воскресение мертвых, существование ангелов и духов. В отношении к язычникам они были более терпимы, чем фарисеи. Итак, фарисеи и саддукеи приступили к Иисусу Христу, искушая Его, то есть испытывая лукавством. Эти люди причиняли большую боль сердцу Господа. Они своим лицемерием, враждой к Нему и ложным учением о праведности глубоко ранили сердце Иисуса Христа. Ни один язычник не причинял Христу столько душевной боли, как эти духовные наставники ветхозаветного народа Божия. В Евангелии от Марка, 8 глава, с 11 по 12 стих сказано: «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: „Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения“». Вздох Христа был вызван глубоким и большим переживанием Его божественного сердца. В чем заключалось страдание души Христа? В том, что духовные руководители Израиля имели каменные сердца в груди своей и были крайне ожесточены против Него, Сына Божия и истинного Мессии. Первосвященники, священники, фарисеи и книжники мыслили о Мессии как о земном царе, с царственной короной на голове. А Христос говорил о себе как о Мессии и царе с терновым венцом на челе. Вот этот терновый венец был для них неприемлем, был для них безумием и соблазном. Слова Христа о своих страданиях и смерти вызывали у них презрение и ненависть. Эти люди привыкли искать только внешнего, материального. Они и во Христе хотели видеть только внешнее величие и внешнюю красоту. Поэтому их учение и учение Иисуса Христа было противоположными учениями. Иисус Христос хочет преподать нам сегодня большой урок. Он говорит нашим сердцам: смиритесь, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, то есть учения фарисейского и саддукейского. В чем же заключалось учение фарисеев и саддукеев? Их учение заключалось в учении о внешнем благочестии, о внешней праведности. Их учение, их закваску Христос показал очень ясно в 23 главе Евангелия от Матфея, где Он говорит, что фарисеи и книжники все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 5 по 7 стих. Они лицемерно долго молятся. Евангелие от Матфея, 23 глава, 14 стих. Они тщательно дают десятину с мяты, аниса и тмины и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Они очищают внешность чаши и блюда, меж тем, как внутри они полны хищения и неправды. Евангелие от Матфея, 23 глава, 25 стих. Они по наружности кажутся красивыми, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 27 по 28 стих. Вот что значит закваска фарисейская, учение фарисейское. Да сохранит нас Господь от этой закваски, от этого учения, то есть от внешнего благочестия и от внешнего христианства. В Евангелии описывается один случай, когда Христос показал, как Он ищет сердца, христианские сердца, как сквозь слой некрасивого, неприятного внешнего Он проникает в самую глубину человеческого естества, на самое дно человеческого сердца, и там ищет христианство, веру, надежду и любовь. Я говорю об испытании Христом отрекшегося Петра на берегу Генесарецкого озера. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Петр три раза отрекся от своего учителя во дворе первосвященника. От внешнего благочестия у него ничего не осталось. Любой фарисей бросил бы в него камень за это. И мы свысока посмотрели бы на Петра после его падения, потому что в наших сердцах есть фарисейская закваска. Мы часто бываем привязаны к внешнему благочестию. Увидев падение брата или сестры, мы начинаем смотреть на них глазами фарисеев, то есть с осуждением и презрением. Христос же проникал своими вопросами все глубже и глубже в сердце Петра, пока в самой глубине его не обнаружил драгоценного золота, искренней любви Петра к своему дорогому учителю. «Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя», несется со дна сердца Петра из глубины его души. Самый очевидный и верный признак любви к Богу в том, что мы порываем связь с сознательным грехом. Любовь к Богу побуждает человека к добродетели, а ею он увлекается в благотворение. Любить Иисуса Христа – это значит не быть наемником, не смотреть на благочестивую жизнь, как на промысел и торговлю, а быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу. Вот это благочестие ищет Христос в нас, преданность Ему до самой смерти, любовь к Нему, друг к другу, ко всем людям, любовь искреннюю, неподдельную. Наша любовь к Иисусу Христу доказывается исполнением Его Слова, хождением перед Ним, постоянным взиранием на Него и созерцанием Его. И те, кто любит Иисуса Христа, питают к Нему полное доверие. Иисус Христос ищет нас любовь друг к другу. Любовь же к друзьям располагает всеми лучшими чувствами – состраданием, жертвенностью, нежностью, кротостью, смирением, постоянной добротой и заботой о своем друге и брате. И Христос ищет нас любовь ко всем людям, понимающим и не понимающим нас. Один из Божьих служителей сказал, «Кто не помогает другому, не питает к нему чувств доброты, потому что он человек другой национальности, другого вероисповедания, тот лишает себя права называться христианином. Я люблю слова во второй книге Паралипоменон, 16 глава 9 стих, где сказано: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Да будут наши сердца вполне преданы Иисусу Христу, да будут они свободны от закваски фарисейской и саддукейской, от внешней праведности. Пусть же наши сердца горят неугасимым огнем любви к Иисусу Христу, друг к другу и ко всем людям. И, наконец, прочитанные слова говорят о том, что фарисеи и саддукеи просили Христа показать им знамение с неба. В ответ на их просьбу Христос сказал: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». В чем заключалось знамение Ионы пророка? В том, что он 3 дня был во чреве кита, а затем вышел из этого гроба и проповедовал Ниневии покаяние и веру в живого Бога, в результате чего ниневитяне покаялись и обратились к Богу. Человечеству и каждому человеку в отдельности дано величайшее знамение. Христос, умерший на кресте Голгофы, погребенный и в 3-й день воскресший, призывающий всех к покаянию и вере в Него, воскресшего, и всем покаявшимся и верующим, дарующий новое сердце и новую жизнь. Смерть и воскресение Иисуса Христа – величайшее знамение. Христос воскрес! В этих словах сгусток, стержень всего богословия. Воскресение Иисуса Христа налагает Божью печать на дело искупления, начатое воплощением и завершенное крестной смертью. Через Него Иисус открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Послание Римлянам, 1 глава, 4 стих. Господом и Христом, книга Деяний, 2 глава, 36 стих, начальником и спасителем, книга Деяний, 5 глава, 31 стих, судьей живых и мертвых, книга Деяний, 10 глава, 42 стих, восшедший к Отцу, Он может теперь дать людям обетованного Духа. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22 стих, книга Деяний, 2 глава, 33 стих. Этим полностью открывается глубокий смысл Его земной жизни. Она была на земле явлением Бога, Его любви и благодати. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих, послание Титу, 2 глава, 11 стих и 3 глава, 4 стих. Это величайшее чудо Божией любви ко всем людям. Будем ценить и дорожить Его любовью, и будем любить Иисуса Христа больше и больше. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 20 стих. Пришед же в страны Кесарии Филипповой. Кесария Филиппова – город на севере Палестины, в хорошо орошаемой стране, на южном склоне горы Ермон, недалеко от истока Иордана. Город был построен Иродом Филиппом на месте древнего поселения Ваал-Гад или Ваал-Эрмон. Книга Судей, 3 глава, 3 стих. Теперь на этом месте находится маленькое селение, называемое Баниас, с остатками древних стен. Зачем Иисус Христос пришел в эти края? Это было тихое место. Здесь не было книжников и фарисеев, которые, подобно тени, ходили за Христом с целью искусить Его или уловить в словах. В этом тихом месте Христос хотел уединиться со своими учениками для очень важной беседы, а также для того, чтобы явить им свою великую славу, преобразиться перед ними. Как важны и в нашей жизни эти тихие места, в которых Иисус Христос имеет с нами особое общение и беседы. Места, в которых Он хотел бы задавать нам вопросы и являть нам свою славу. Наша сила в общении с Иисусом Христом. Победа над всеми темными силами дается только в нашем общении со Христом, а поэтому лучше лишиться всего в мире, чем потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть возмещено обладанием целого мира. Будем же всегда стремиться к самому тесному и близкому общению с Господом Иисусом Христом. Среди тишины Эрмонских гор Христос задает своим ученикам очень важный вопрос. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Для Него не нужно было ответа на этот вопрос. Он – сердцеведец, знает все. И Он знал, за кого почитали Его люди. Но этот вопрос нужен был для Его учеников. Они должны были уяснить себе отношение ветхозаветного народа Божия ко Христу, а также и свое отношение к Нему, так как наступал новый период в жизни Иисуса Христа на земле. С горы Преображения путь Его пойдет вниз к уничижению, страданию, Гефсимании, Голгофе и смерти на кресте. В течение первого периода своей земной жизни Он совершил много чудес. Исцелял больных, воскрешал мертвых, насыщал тысячи немногими хлебами, усмирял бури на море, ходил по морю и сотворил многое другое. Слава о Его делах неслась во все концы земли. Но каково же было отношение людей к Нему? Что ответили ученики на вопрос Христа: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Люди дней Христа пришли к некоторой вере в Иисуса Христа, но каково было их мнение о Нем? Какова была их вера в Него? Они принимали Его за пророка. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию или Иеремию, третьи за какого-либо другого пророка. Дела Христа, учение Его показали иудеям, что Он необыкновенный человек, что Он выше всех прочих людей. И они говорили: «Он пророк». А что мы слышим от наших современников? Христос – великий учитель, большой моралист, религиозный гений, идеальнейший человек, но все же смертный человек. В наши дни есть много людей, у которых познания о Христе дальше этого не пошли. «А вы за кого почитаете Меня?» И мы слышим торжественный ответ апостола Петра: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Апостолы когда-то слышали слова Иоанна Крестителя о Христе: «Я не знал Его, но пославший Меня крестить в воде сказал Мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33-34 стихи. «Сей есть Сын Божий». Апостолы приняли это свидетельство Иоанна о Христе, но их вера основывалась не только на словах Иоанна. Прошло более 3 лет их следования за Христом. Много они слышали слов Христа, много видели дел Его. И это созерцание Христа в Его премудрости, силе и слове привело их к непоколебимой вере и твердому убеждению, что Иисус Христос – Сын Бога Живого, что Христос, как говорит апостол Павел, Бог, явившийся во плоти. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Счастливы те люди, которые пришли к такой вере во Христа, вере в Него как Сына Божия, Спасителя мира и Бога. В этой вере основа и фундамент всего христианства. В этой вере прощение грехов, спасение и жизнь вечная. И Христос называет Петра счастливым, потому что он имеет такую веру. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Этими словами Христос называет блаженными и нас, верующих в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, Спаситель мира и Бог, явившийся во плоти, и Он говорит, что эту истину открыли нам не люди, а Отец наш Небесный. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы, конечно, понимаем, что не на Петре, не на человеке Христос создал и продолжает создавать церковь свою. Это было бы весьма непрочное строение. Но церковь Христа создается и стоит на непоколебимой, как скала, вере во Христа, как Сына Божия и Спасителя мира. И поэтому она вечна. И врата ада, то есть никакая вражья сила, не одолеют ее. «Я создам церковь мою», — говорит Христос. «А кто или что может разрушить то, что Он создал? Никто и ничто». И каждый верующий во Христа, подобно Петру, то есть верующий в Него как Сына Божия, личного Спасителя, становится частью этого духовного здания, Церкви Христа. Через личную веру во Христа человек становится членом Его Церкви. И верою во Христа создается Церковь Христа и прибавляется к ней камень за камнем. «И дам тебе ключи Царства Небесного». Как понимать эти слова Христа? Кто может открывать и закрывать Царство Небесное? Не Бог ли один? Не в Его ли руке ключи Небесного Царства? Да, это так. Но вместе с тем, как человек входит в Царство Небесное? Как вошел в него разбойник, висевший на кресте рядом с Христом? Как вошли в него и все другие грешники? Ответ. Через веру во Христа. И только через веру. Второго пути в Царство Небесное нет. Путь только один. Что говорит Священное Писание о вере? Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. Послание Римлянам, 10 глава, 14-17 стихи. Вот в каком смысле Церковь Христа на земле имеет ключи Царства Небесного. Проповедью Слова Божия. Свидетельством о Христе она порождает веру, через которую грешники – входят в Царство Небесное. Есть проповедь или свидетельство о Христе – порождается вера. Нет проповеди – нет веры. В этом смысле каждый проповедующий как бы открывает Царство Небесное, а не проповедующий закрывает его. Все, что надо проповедовать людям, заключается в двух словах – спасение Христово. Проповедь должна всегда быть простой и вместе с тем серьезный, увлекающий слушателей ввысь, но близкой к реальной жизни, освещающий и увлекающий ум и согревающий и умиляющий сердце. Стремление проповедника блеснуть своей начитанностью и знаниями кто-то сравнил с пастухом, который кладет овцам хорошую пищу, но кладет ее выше их голов, так что они не могут достать ее и остаются голодными. Проповедь без определенной темы никогда не даст положительных результатов. Ни одна проповедь не может рассматриваться полной и соответствующей своей цели, если она не содержит в себе точно и ясно изложенного пути спасения, если в ней отсутствует призыв к покаянию, направленный к неверующим, и призыв к освящению и служению верующим. Задача проповеди в том, чтобы возгреть веру в тех, у кого она ослабела, дать слушателям новые духовные знания и опыт. Будем помнить также и то, что жизненная проповедь гораздо сильнее устной. Люди нуждаются не в одной лишь словесной проповеди Евангелия, а в том, чтобы видеть Господа Иисуса Христа в лице нас, христиан, ходящим по улицам наших городов и сел и живущим в наших домах. Да поможет нам Господь быть такими проповедниками вечного Евангелия. Теперь нам будут понятны и дальнейшие слова Христа. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь, то есть развяжешь на земле, то будет разрешено, то есть развязано на небесах. Эти слова относятся также к свидетельству Церкви о Христе, где свидетельство словом, делом, любовью, кротостью, смирением, где дети Божьи являются светом для мира, солью для земли и письмом Христовым, там развязывание и освобождение от греха, где молчание, где жизнь христиан недостойна их звания, там узы и цепи греха не разрываются, там грешники остаются связанными. Так будем же сердцем любить Господа, устами говорить о Нем, делами и жизнью прославлять Его и свидетельствовать о Нем. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 по 28 стих. В этих стихах Священного Писания и Иисусом Христом изложены важные истины. В них содержатся три пророческих изречения, обличение Петра и истина о несении нами нашего креста. Во-первых, остановим наше внимание на пророческих изречениях Иисуса Христа, которые говорят о Нем, нашем Господе. Первое пророчество. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Кто эти счастливцы, которые не вкусят смерти, как увидят Христа, грядущего в славе Своего Царства? Это трое из 12 апостолов Христа – Петр, Иоанн и Иаков. Как исполнилось это пророчество Господа – и когда три апостола видели Христа, грядущего в Царстве Своем, то есть в великой славе Своей? Это пророчество Христа исполнилось на горе Преображения. В Евангелии от Матфея, 17 глава с 1 по 5 стих, написано: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се, глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Послушание Иисусу Христу ничем нельзя заменить. Истинное послушание всегда бывает послушанием безотлагательным и немедленным. В чем должно выражаться наше послушание Иисусу Христу? Оно должно выражаться в безусловном и чистосердечном принятии Божьего помилования, о котором Евангелие возвещает. Оно должно выразиться в нашей личной вере и в полном подчинении собственной воле, воле Господа. Будем во всем слушать Иисуса Христа и будем послушны Ему постоянно. Второе пророчество. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Исполнились эти пророческие слова Иисуса Христа в Иерусалиме, на Голгофе и у гроба Иосифа Аримафейского. С удивительной ясностью Иисус Христос видел весь путь Своих страданий от начала до конца Его. Он видел Гефсиманию, Синедрион, Преторию Пилата и Голгофу. Тень креста лежала на всем пути Его, напоминая, какою смертью он умрет. Иисус Христос видел, как страшна смерть для человеческого рода, поэтому Он снизошел по милосердию Своему, вкусил смерть, чтобы мы смелее встречали смерть. Смерть Иисуса Христа дала божественное удовлетворение всем требованиям престола Божия. Она искупила грех и создала божественное целебное средство, изгладившее вред, нанесенный грехом вселенной. Какая разница в этом отношении между Иисусом Христом и нами? Он видел с детства весь свой земной путь во всех его мельчайших подробностях. Мы же и на один шаг не видим своего пути, и в этом наше благо. Как тяжело было бы нам видеть наши скорби, переживания, все наши Гефсимании и Голгофы. А Христос в течение всей своей жизни земной видел это перед собою. Видеть наперед свои фаворские часы и дни – это было бы отрадой для нас, но видеть все свои Гефсимании и голгофские переживания наперед – это было бы невыносимо для наших человеческих сил. А ведь Иисус Христос был человек, подобный нам во всем, кроме греха, и Он знал, что значит смертельная скорбь души. И все же он бодро шел навстречу Гефсимании и Голгофе, потому что такова была воля его Отца. И мы в силе Христа можем быть способны на это, то есть силою Иисуса Христа и Духа Святого можем бодро идти навстречу всем нашим Гефсиманиям и Голгофам. Да поможет в этом нам Господь! Третье пророчество. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Это пророческое изречение Иисуса Христа еще не исполнилось, но мы твердо верим, что оно в свое время исполнится. О втором пришествии Иисуса Христа в Библии имеется около 200 пророчеств. Вот два из них. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, 24 глава, 44 стих. «Ей, гряду скоро!» Книга Откровений, 22 глава, 20 стих. Будем всегда готовы к встрече с Иисусом Христом. Во-вторых, слова Петра «и отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». О чем говорят эти слова? Какой в этом есть урок для нас? В этих словах содержится для нас большой и ценный урок, а именно, в каждой христианской жизни, в том числе и в нашей, бывают, как в море, приливы и отливы. У Петра был как бы прилив духовный, когда он сказал Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого» Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Это великое исповедание. Но теперь мы видим у него отлив, когда он говорит своему учителю такие неразумные слова. Во время наших приливов мы способны подниматься на очень большую духовную высоту. И наоборот, во время наших духовных отливов мы можем бесславить нашего Господа и совершать много неугодного Ему. Да сохранит нас от этого Господь! Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Еще в пустыне, куда Христос был поведен духом после крещения в водах Иордана, сатана хотел удержать Иисуса Христа от страданий и смерти на кресте. «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Евангелие от Матфея, 4 глава, 9 стих. «Сатана – обманщик и лжец, обещал Христу дать все, но без креста, без страданий, без смерти». И здесь Петр предлагает Иисусу Христу то же самое. Он, не желая этого, становится как бы помощником дьявола в деле удержания Христа от Голгофы. Слово Божие говорит, что мы – соработники у Бога. Какое хорошее звание! Но Господь хочет сегодня открыть нам печальную, очень печальную истину, что мы можем быть соработниками и у дьявола. И Иисус Христос сказал об этом очень ясно Петру, это же Он говорит и нам. Неужели среди нас могут быть соработники дьявола? Да, могут быть. Разве не соработники дьявола те, кто клевещет на ближних своих? Ведь дьявол называется в Слове Божьем клеветником, значит, все занимающиеся клеветой помогают ему в этом злом деле. Дьявол назван лжецом. Все те, кто говорит и делает ложь, разве не его соработники? Иногда жены Божьих работников помогают дьяволу, удерживая своих мужей от самоотверженного служения Господу. Правда, они делают это из любви и жалости к своим мужьям, но ведь и Петр удерживал Христа от Голгофы из любви и жалости к Нему. «Да сохранит нас Господь от клеветы, лжи и от всего того, что может сделать нас соработниками дьявола. Будем всегда соработниками Господа Иисуса Христа». В-третьих, тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Что это за крест? Из чего слагается наш крест? Он слагается из нашей борьбы с грехами, страстями и пороками. Жизненный крест каждого из нас – это те болезни и скорби, которые мы неизбежно переносим в нашей жизни. Это хоть и трудный, но замечательный крест. Крест для нашего повседневного умирания. Крест для распинания нашего «я». Крест для распинания нашей духовной лени, мешающей нам самоотверженно служить Господу. Этот крест должен быть всегда при нас. Никогда наши плечи не должны быть свободными от него. Только ежедневно умирая на нем, мы достигаем жизни, истинной жизни, Христовой жизни. Школа креста – самая лучшая школа. Воспитание крестной школы делает гордых смиренными, а смиренных – смиренно мудрыми, худых – добрыми, а добрых – еще лучшими, слабых – сильными, а сильных – непобедимыми. Вот почему Иисус Христос говорит: «Кто хочет душу свою, то есть жизнь свою, сберечь или уйти от этого креста, не умирать на нем для себя, для плоти, для греха, тот потеряет ее, то есть душу, истинную жизнь. А кто потеряет душу свою, то есть жизнь свою, кто будет каждый день умирать на этом кресте для своего «я», для греха, для всего, что не славит нашего Господа, тот обретет ее, то есть жизнь, истинную христианскую жизнь здесь, на земле, а в небесах – жизнь вечную. Иисус Христос умер на кресте за наши грехи, а нам на нашем кресте надо умереть для всякого греха. Да поможет нам в этом Господь Иисус Христос!